Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Ред усмехнулся, сверкнув белыми зубами. «Я видел многое, чего никто из вас не видел. Я видел тысячи иммигрантов, готовых за кусок хлеба и несколько долларов сражаться на стороне Янки. Я видел заводы, фабрики, верфи, рудники и угольные копи. Все то, чего у нас нет. У нас есть только хлопок, рабы, и спесь. Это не мы их, а они нас разобьют за один месяц». На мгновение воцарилась мертвая тишина. Ред Батлер достал из кармана тонкий полотняный носовой платок и небрежно смахнул пыль с рукава. Затем зловещий шепот пронесся над толпой гостей, и беседка разом загудела, как потревоженный улей. И хотя щеки Скарлетт еще пылали от гнева, в практичном уме ее промелькнула мысль, что человек этот прав. Прав. Слова его не лишены здравого смысла. И в самом деле, она в жизни не видала ни одного завода или хотя бы человека, который бы своими глазами видел завод. Но все равно этот батлер не джентльмен. Он проявил дурное воспитание, позволив себе такое утверждение, да еще на пикнике. Здесь люди собрались, чтобы повеселиться. Стюарт Тарлтон, сдвинув брови, шагнул вперед. Брент за ним. Но, конечно, близнецы слишком хорошо воспитаны. Они и не затевают драки прямо на барбекю, как бы ни чесались у них кулаки. Тем не менее, все дамы были приятно возбуждены, ведь им так редко выпадала удача быть свидетельницами публичной ссоры. Обычно все приходилось узнавать от третьих лиц. «Сэр», — угрожающе начал Стюарт, — «что вы хотели этим сказать?» Ред ответил вежливо, но в глазах его мелькнула насмешка. «Я хотел сказать, что Наполеон... Вы, вероятно, ведь слышали о нем, не так ли?» Так вот, заметил он как-то раз. «Бог всегда на стороне более сильной армии». И, обращаясь к Джону Уилксу, произнес с почтительностью, в которой не было ничего наигранного: «Вы обещали показать мне вашу библиотеку, сэр. Не слишком ли я злоупотреблю вашей любезностью, если попрошу вас сделать это сейчас? Боюсь, мне скоро придется отбыть в Джонсборо. Там у меня маленькое, но неотложное дело». И, повернувшись к остальным гостям, Ред Батлер щелкнул каблуками и ответил низкий, как в танце, поклон, неожиданно легкий и грациозный для такого атлетически сложенного мужчины и одновременно вызывающий, как пощечина. и последовал за Джоном Уилксоном к дому, высоко неся свою темноволосую голову. До оставшихся на лужайке долетел его саркастический смех. На мгновение наступило растерянное молчание, а затем голоса загудели вновь. Инди устало поднялась со стула возле беседки и направилась к рассвирепевшему Стюарту Тарлтону. Слов Инди Скарлетт не услышала, но то, что она прочла в устремленном на Стюарта взгляде, заставило ее испытать нечто похожее на укор совести. Да, это был тот же отрешенный от себя взгляд, какой был у Мелани, когда она смотрела на Эшли. Только вот Стюарт этого не заметил. Так значит, Индия любит Стюарта. И невольно у Скарлетт мелькнула мысль, что не начни она тогда на этом политическом сборище так отчаянно кокетничать со Стюартом, может быть, он давно бы женился на Индии. Но она тут же успокоилась, сказав себе, это не ее вина, если некоторые девушки не умеют удержать интерес мужчины. Но вот Стюарт явно принужденно улыбнулся Индии и кивнул. Должно быть, Инди уговорила его оставить мистера Батлера в покое и не затевать ссоры. Под деревьями все неожиданно пришло в движение. Гости поднимались, стряхивая с платья крошки. Замужние женщины окликали ребятишек и нянек, собирали под крылышком своих птенцов, дабы отправиться во свояси. А девушки небольшими группками, болтая и смеясь, направились к дому, чтобы там в верхних комнатах волю посплетничать и вздремнуть. Все дамы покинули тень дубов и беседку, предоставив их в распоряжение мужчин, и только миссис Тарлтон пришлось задержаться. Джеральд, мистер Калверт и кто-то еще хотели получить у нее, наконец, ответ, даст она лошадей для эскадрона или нет. Эшли, задумчиво и чуточку насмешливо улыбаясь, направился туда, где сидели Скарлетт и Чарльз. «Дерзкий малый, что вы скажете?» — заметил Эшли, глядя вслед удалявшемуся Рету Батлеру. «Ну, прямо герцог Борджиа». Скарлетт постаралась напрячь память, перебирая в уме все знатные семейства графства и даже Атланты и Саванны, но решительно не могла припомнить такой фамилии. «Борджиа». «А кто они?» — поинтересовалась она. «Я таких что-то не знаю. А он их родственник?» Чарльз как-то странно посмотрел на нее, недоумевающе и смущенно. Но любовь тут же превозмогла все. Любовь подсказала ему, что для девушки достаточно быть красивой, доброй, обаятельной, а образованность может только нанести ущерб ее чарам. И сказал поспешно, «Борджиа были итальянцами, Скарлетт». «А, иностранцы», — протянула Скарлетт, сразу потеряв к ним всякий интерес. И она подарила Эшли самую чарующую из своих улыбок. Но он почему-то избегал ее взгляда. Он смотрел на Чарльза с каким-то странным выражением сочувствия и понимания. Скарлетт стояла на площадке лестницы. Она с украдкой поглядывала вниз. Холл был пуст, и тревога нарастала в ее душе. Из спален, то замирая, то вновь набирая силу, доносился неумолчный гул голосов. Взрывы смеха, отрывочные восклицания. «Неужели? Не может быть? И что же он тогда сказал?» В шести просторных спальнях девушки, скинув платье, распустив по плечам волосы, отдыхали. Кто на кроватях, кто на кушетках. Обычай спать после обеда неукоснительно соблюдался в этих краях, а в такие дни, когда празднество начиналось с утра и заканчивалось балом, отдых был просто необходим. Полчаса девушки будут болтать, смеяться, затем придут слуги, закроют ставни, и в темном полумраке громкая перекличка голосов перейдет в шепот, потом замрет совсем, и потом только тихий равномерный звук дыхания будет нарушать тишину. Убедившись, что Мелани уже улеглась в постель вместе с Милочкой и Хэтти Тарлтон, Скарлетт тихо выскользнула из спальни и стала спускаться в холл. В окно на площадке лестницы ей была видна беседка и фигуры сидевших там мужчин. Все пили вино из высоких бокалов, и Скарлетт знала, что это занятие продлится у них до вечера. Она пригляделась внимательно, но не обнаружила среди них Эшли. И вдруг она услышала его голос. Ее надежды оправдались. Он был во дворе перед домом. Он провожал отъезжавших матрон с детьми. И, чувствуя, как колотится у нее сердце, Скарлетт поспешила вниз. Внезапно она остановилась. А если она столкнется с мистером Уилксом? Как объяснить ему, почему она бродит по дому, а не легла вздремнуть, по примеру всех остальных девушек? Ну что ж, делать нечего, придется рискнуть. Спускаясь по лестнице, она услышала, как слуги под руководством дворецкого выносят из столовой столы и стулья, освобождая место для вечернего бала. Дверь в глубине холла, ведущая в библиотеку, была приотворена, и она бесшумно проскользнула туда. Она подождет здесь. Подождет Эшли, пока он проводит гостей, а потом окликнет его, когда он будет проходить через холл. В библиотеке царил полумрак. Жалюзи на окнах были спущены. Скарлетт почувствовала себя неуютно среди этих высоких стен и среди смотревших на нее отовсюду темных корешков книг. Будь на то ее воля, совсем другое место выбрала бы она для такого свидания, какое, по ее расчетам, должно было здесь состояться. Вид множества книг всегда нагонял на нее тоску, совершенно так же, впрочем, как и люди, поглощавшие книги в таком количестве. Все, за исключением Эшли. Она различала в темноте неясные очертания старинной мебели, глубоких кресел с высокой спинкой, широкими подлокотниками для рослого мужского племени Уилксов и низеньких, мягких, обитых бархатом кресел. Возле них были брошены подушки для дам. Стоявший в дальнем углу комнаты перед камином длинный диван с высокой спинкой, излюбленное место отдыха Эшли, был похож в полумраке на большое спящее животное. Скарлетт тихо притворила дверь, оставив небольшую щелку, чтобы увидеть Эшли. И она замерла, стараясь унять сердцебиение. Она обнаружила, что не может припомнить ни единого слова из того, что еще ночью приготовилась сказать Эшли. То ли все это вылетело у нее из головы, но думать она больше об этом не могла. Боже мой! Но что же она скажет? Что же она скажет ему? Теперь она не могла вспомнить ни одного слова и внезапно похолодела от страха. Но глухие удары только участились, когда она услышала, как Эшли, еще раз крикнув что-то на прощание, вошел в холл. Все мысли теперь исчезли, и осталось только одно. Она любит его. Да, она любит его гордую посадку, белокурой головы. Все, все в нем любит, даже блеск его узких черных сапог и его смех, так часто ставивший ее в тупик, и ее загадочную, повергавшую ее в смущение молчаливость. Ах, если бы он просто вошел сейчас сюда, заключив ее в объятия, и избавил от необходимости что-то говорить. Ведь он же любит ее. Любит. Она это знала. Скарлетт крепко зажмурилась и зашептала скороговоркой молитву: «Пресвятая Богородица, Владычица, помилуй меня!» «Как? Это вы, Скарлетт?» — услышала она голос Эшли сквозь бешеный стук сердца, отдававшийся у нее в ушах. И, открыв глаза, замерла в страшной растерянности. Он стоял перед ней за притворенной дверью и смотрел на нее. Шутливо-вопросительная улыбка играла на его губах. «А от кого же вы тут прячетесь? От Чарльза или от Тарлтонов?» — спросил он. От радости у нее перехватило дыхание. Значит, он заметил, как они все вертелись вокруг нее. И она взглянула в его смеющиеся глаза и снова почувствовала, как он бесконечно дорог ей. А он стоял, не замечая охватившего ее волнения. А она не могла произнести ни слова и молча вцепилась в его рукав, потянув за собой в библиотеку. Удивленный, заинтересованный, он видел, что она вся словно натянутая струна, видел, как странно, лихорадочно блестят в полумраке ее глаза и пылают щеки. И почти бессознательно он притворил за собой дверь и взял ее за руку. «Что случилось?» — спросил он, невольно понизив голос до шепота. При его прикосновении она задрожала. «Вот, вот, это произойдет сейчас, все будет так, как она мечтала». Беспорядочные мысли снова закружились в ее мозгу, но ни одна из них не находила выражения в словах, и вся дрожа она смотрела ему в глаза. «Почему он молчит?» «Так что же случилось?» — повторил Эшли. «Вы хотите поведать мне какой-то секрет?» И внезапно она обрела дар речи. И на миг все наставления Эллен улетучились из ее сознания. И ирландская горячая кровь Джералда необузданно заговорила в ней. «Да, я хочу сказать вам, Эшли, хочу, я люблю вас». В воцарившейся на мгновение тишине не слышно было, казалось, даже ее дыхание, и охватившая ее дрожь тут же унялась. Счастливая и гордая, она подумала, почему же она не призналась ему раньше, насколько это проще, чем всевозможные женские уловки, которым ее учили. И она посмотрела ему в глаза. И она прочла в них испуг, недоверие и что-то еще, другое. Да, Такой же взгляд был у Джералда, у ее отца, когда он смотрел на свою любимую лошадь, которую должен был пристрелить, потому что она сломала ногу. Но почему вспомнилось ей это сейчас? Боже мой, что за идиотская мысль? И почему Эшли смотрит на нее так странно и молчит? Но тут лицо его приняло обыденное выражение. Он словно бы надел свою привычную маску и улыбнулся. «Скарлетт, но разве вам мало того, что вы покорили здесь сегодня все сердца?» — спросил Эшли с прежней ласково-насмешливой ноткой в голосе. «Что, неужели вам нужна еще одна завершающая победа? Ну, мое сердце всегда принадлежало вам, вы же это знаете. Вы можете терзать его, да, рвать на части», — с улыбкой добавил Эшли. Что-то было не так. Все получалось совсем не так. Не так, как она это себе представляла. И среди сумбура мыслей, вихрем проносившихся в ее голове, одна мысль приобрела отчетливость и неоспоримость. Почему-то, по какой-то непонятной причине, Эшли ведет себя так, словно думает, что она просто решила пофлиртовать с ним. Но в глубине души он знает. Да, он наверняка знает, что это не так. Она чувствовала, что он это знает. «Эшли, скажите мне, вы должны сказать. Ах, ну перестаньте дразнить меня. Ведь ваше сердце принадлежит мне. Мой дорогой, я люб...» И вдруг его рука мягко зажала ей рот, и маска вдруг слетела с его лица. «Вы не должны говорить так, Скарлетт. Не должны. Но вы же этого не думаете. Вы возненавидите себя за эти слова и меня за то, что я их слушал». Она тряхнула головой, почувствовала, как жаркой волной обдало ее всю с ног до головы. «Никогда, никогда, Эшли! Я люблю вас, и я знаю, что вы тоже, потому что...» И внезапно она умолкла, пораженная глубиной страдания, написанного на его лице. «Эшли, но вы же любите меня. Любите. Правда?» «Да», — проговорил он глухо. «Я люблю вас». Скажи он, что она ему ненавистна, и даже эти слова верно не испугали бы ее так, как то, что она услышала. Она, онемев, вцепилась в его рукав. «Скарлетт», — сказал он, — «расстанемся и забудем навсегда то, что мы сейчас сказали друг другу». «Нет», — прошептала она. «Нет, я не могу. А зачем же так? А разве вы не хотите жениться на мне?»
«Я женюсь на Мелани», — ответил он.
Как в тумане вспоминала она потом, что сидела на низеньком обитом бархатом кресле, а Эшли на подушке у ее ног. И он крепко-крепко сжимал ее руки в своих и говорил что-то, звучавшее для нее совершенно бессмысленно. И она ощущала странную пустоту в голове, во всем теле. Все мысли, владевшие ею минуту назад, куда-то исчезли, и слова Эшли не проникали в ее сознание. Они были как капли, да, как капли дождя, которые с скатываются со стекол, не оставляя следа. Он говорил с ней, словно отец с обиженным ребенком, но этот быстрый, нежный, полный сострадания шепот падал в пустоту. Имя Мелани вдруг вернуло ее к действительности. И она взглянула в его прозрачно-серые глаза. В них была такая отчужденность, которая всегда озадачивала ее, и, как ей показалось, словно бы презрение к самому себе.
«Да, Скарлетт», — произнес Эшли. «Сегодня отец должен объявить о нашей помолвке с Мелани. Мы скоро поженимся. Мне следовало сказать это вам раньше, но я подумал, что вы уже знаете. Я полагал, это известно всем. Не первый год известно. Я никогда не думал, что вы... Но у вас же столько поклонников, Скарлетт. Мне казалось, Стюарт... Жизнь понемногу возвращалась к ней. Чувства оживали, и его слова стали проникать в ее сознание. «Послушайте, но вы же минуту назад, да вот сейчас, сказали, что любите меня», — произнесла Скарлетт. Он силой сжал ее руки в своих горячих ладонях. «Дорогая, не вынуждайте меня говорить то, что может причинить вам боль». Но она молчала, и он сказал: «Как я могу заставить вас посмотреть на вещи моими глазами, дорогая? Вы так молоды, так беспечны, да вы не знаете, что такое брак». «Я знаю только, что я люблю вас». «Боже мой, Скарлетт, но мы слишком разные люди, а для счастья в браке одной любви недостаточно. Ведь вы же захотите, чтобы мужчина принадлежал вам весь, без остатка, душой и телом, всеми своими помыслами, иначе вы будете несчастны. А я вам этого дать не могу». Я никому не могу дать всего себя. И от вас я не могу потребовать того же, отдать всю себя. Это будет вас оскорблять, и в конце концов вы возненавидите меня. О, как жестоко вы меня возненавидите! Вы возненавидите книги, что я читаю, музыку, которую я люблю, ведь они будут отнимать меня у вас». «Да, я не могу отдать вам всего себя, и я, быть может, я...» «Вы любите ее?» — спросила Скарлетт. «Мы с ней одна плоть и кровь. Мы просто понимаем друг друга с полуслова». «Ах, Скарлетт, Скарлетт, как мне убедить вас, что брак не может принести счастья, если муж и жена совсем разные люди?» «Кто-то это уже сказал однажды». «Чьи же это слова?» — пыталась вспомнить Скарлетт.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.